Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Наше спасение осуществляется во Христе благодаря Боговоплощению, схождению Бога в мир, Бога Слова, Логоса, второго лица Пресвятой Троицы. И сама евангельская история именно об этом и повествует. Хотя Новый Завет не ограничивается событиями одной только евангельской истории, мы фактически живем в продолжающуюся новозаветную эпоху, потому что Церковь Христова – это богочеловеческий организм, в котором, по слову святых отцов, боговоплощение продолжается. Оно продолжается в том смысле, что новые и новые люди, уверовавшие во Христа, новые и новые поколения могут прийти в Церковь, стать причастными Христу как Спасителю. И в этом отношении богочеловеческий организм Церкви, он пополняется. Он вновь и вновь, из поколения в поколение, осуществляется именно как богочеловеческий же. А осуществляется за счет такого умножения с человеческой стороны, потому что вновь и вновь новые уверовавшие во Христа могут в этом организме Церкви стать спасаемыми именно во Христе, в причащении, в обретении такого личностного опыта с Ним. И благодаря этому человеческая природа в каждом из нас, которая наследуется нами от наших родителей, а через них от прародителей, и еще от Адама и Евы, которая повреждена оказалась по причине отпадения еще Адама и Евы от Бога и стала смертной, стала подвержена воздействию тех или иных грехов, она может через личностную обращенность ко Христу быть от греха для жизни вечной, для Царства Небесного обновляемой. Это и есть главная задача, главная цель жизнедеятельности, бытия Церкви, да и всякого человека в этом мире, в этой земной проходящей жизни и в самой земной истории. Чтобы это стало возможно, Бог издревле же промышляет, и еще в условиях Ветхого Завета дает и закон Моисеев избранному народу, дает и храмовое богослужение в ветхозаветных еще условиях, в ветхозаветном храме Соломоновом. И когда сам становится человеком ради нашего спасения, он приходит, собственно говоря, что называется, к своим, именно к избранному народу, к израильтянам, к иудеям, которому все даровал не только для возможности осуществления богоугодной жизни, а не жизни в состоянии идолопоклонничества, как это происходило с другими народами, с язычниками, и даровал еще саму эту возможность израильтянам с целью подготовки возможности всеобщего спасения, чтобы он мог воплотиться от Богородицы, от Девы Марии, которая была рождена и воспитываема в таком благочестии, в такой праведности, которая только и была возможна в условиях именно существования истинного поклонения Богу, а не языческого нечестия. Но свои Господа в большинстве своем не принимают. К книжники, фарисеи, первосвященники отвергают Христа. Хотя, казалось бы, они видят очевидные чудеса. Они оказываются даже и свидетелями воскрешения Лазаря, четырехдневного мертвеца. И какое же еще большее чудо можно было бы сотворить, как не воскресить мертвого человека, который был очевидным образом мертв. Не просто там состояние какой-то клинической смерти, а уже начал разлагаться. Но, как говорит евангелист, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Ну да, известно, что древние израильтяне, современники Христа, они находились под подчинением языческого протектората Рима и все жаждали против Рима восстать, все вынашивали планы революции и думали, что надеялись, что Бог им в этом поможет и что истинный Мессия, истинный царь Израилев придет именно с этой целью. А когда они увидели великие чудеса, которые творит Христос, они, в общем-то, задавались тоже вопросом, а не он ли является тем самым Мессией и царем, но Христос явно не укладывался в их представление о земном могуществе, о земном царе, о земном Мессии, потому что он пришел не вмешиваться прямо таким победоносным образом в земные дела Израиля, а пришел даровать спасение, как избавление от греха и смерти для каждого человека. Но это фарисеям, первосвященникам, книжникам, современникам Христа было не нужно, не интересно. Не это была для них главной насущной задачей. А насущной задачей была именно земная революция, восстание против Рима как такового. И евангелист говорит: «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Ну вот это на самом деле такой, можно сказать, крайний парадокс и страшный парадокс самой евангельской истории, потому что, с одной стороны, тот же Каиафа, как первосвященник, высказывает предсказание, по сути, истинное, а с другой стороны, он сам лично совершенно не понимает, что, несмотря на истинность его предсказания, он говорит совсем о другом, о чем промышляет Бог. Он именно имеет в виду, что надо этого смутьяна Христа подвергнуть смерти, чтобы наше царство Израиля было бы в конечном счете земное это царство, безопасным в своих планах против римлян. А по сути он предсказывает, что смерть Христа, она, смерть Бога человека, будет крестной, спасительной для всех людей. Это именно смерть, которая дарует нам совоскресение со Христом, победу над смертью. Но этого он, конечно, не понимает. И вот здесь удивительный промысел Божий. Например, один из древних толкователей, Ефимий Зигабин, говорит: «Каиафа произнес пророчество не потому, что был достоин, а потому, что был в тот год первосвященником. То есть не по причине своей добродетели, а по причине первосвященнического достоинства. Благодать Божия еще пребывала в храме, и пользовалась устами первосвященника, хотя была чужда его сердцу. Итак, Каиафа пророчествовал, что Иисус Христос умрет за народ иудейский, и действительно он, Христос, умер за этот народ, желая спасти его. Он сам говорил: «Несим послан токма к овцам погибшим дому Израилева, и еще душу мою полагаю за овцы». То есть действительно удивителен в этом отношении промысел Божий, удивительно действие правды Божией, потому что даже через человека, который противится прямо воле Божией, но в тот момент был облечен саном первосвященника, сам Господь все равно продолжает действовать. То есть насколько действительно велика милость Божия, насколько непогрешима правда Божия, она использует и в этом смысле людей, которые этой правды знать не хотят, но использует для целей спасения человека, тем не менее. Однако сопротивление правде Божией и богоубийство в конечном счете, в евангельской истории, она, конечно, для тех, кто этого чаял, кто эту цель преследовал, она не оправдывает их действий, потому что, несмотря на то, что они могли быть обладателями, допустим, по внешним признакам, применительно еще к ветхозаветному священству, священнического достоинства, и Бог через это мог действовать, но их личные движения, движение их сердца, оно было исполнено страсти, и в том числе и страсти зависти, страсти гордыни, страсти сребролюбия, что их и подталкивало на самом деле к отвержению истинного царя, истинного мессии. Вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «Зависть – страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила вселенную бесчисленными бедствиями. От этой болезни судилища наполнены подсудимыми. От нее страсть к славе и стяжанию, от нее властолюбие и гордость, отсюда на путях преступные разбойники, на морях грабители, отсюда убийство во вселенной, отсюда разделение нашего рода. Какое не увидишь зло, знай, что оно от зависти. Она вторглась и в церкви, она издавна была причиной множества зол, она породила сребролюбие, обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их». Это из Псалма 9 стихи. «Это случилось с иудеями. Они говорили, что должно умертвить Иисуса, чтобы не пришли римляне и не взяли их язык и город. А между тем, когда умертвили Христа, тогда подверглись этому. Таким образом, избегая чего, по-видимому, они это сделали, того самого не избежали, потому что сделали. Тот, кого умертвили, находится на небесах, а те, которые умертвили, наследуют гиену, хотя и не имели это в намерении. Но что? С этого дня, сказано, положили убить его, потому что говорили: придут римляне и овладеют нашим народом». Но поскольку, как здесь указывает святитель, утвердились в этом желании убить самого Христа, они фактически выбирают путь погибельный и путь не только опасность личной погибели, но и путь гибельный для их царства, для древнего царства Израиля, что и спустя несколько десятилетий исполняется, когда римляне берут приступом Иерусалим и фактически его разрушают, и миллионы, в общем-то, сотни тысяч, миллионы гибнут или оказываются в плену в рабстве. Таков был итог, результат развития древнего Израильского царства именно по причине отречения от истинного Мессии, отречения от Спасителя как такового. К сожалению, вот действие страстей в человеке, как здесь говорит святитель Игнатий, действие той же зависти, оно в истории человеческого рода не оскудевает. Действительно, как говорит наш классик Фёдор Михайлович Достоевский, здесь дьявол с Богом борется, и поле этой битвы есть сердце человека. И любые события, участниками или свидетелями, которых мы являемся, нестроения, войны, главная причина именно это стремление к осуществлению страсти. Страсти зависти, гордости, сребролюбия и так далее и тому подобное. Это является главной причиной того, что совершаются беззакония, льется кровь, и противопоставить этому можно только правду Божию, истинную правду во Христе, правду духовную, стремление к исполнению евангельских заповедей. Это и есть истинный выбор для нас, истинный выбор для человека, истинный выбор для того, кто действительно желает спасения для жизни вечной. Помоги нам, Господи, в обретении этого. Христос воскресе!